Спасибо. Очень круто. Вы молодцы. Все, кто встал, все, кто попрыгал, все молодцы. Все, кто сидел, все, кто смотрел, отстой. Неудачники. Все, кто не присоединился, просто неудачники. Но у вас есть шанс. Вы для этого сюда пришли. Чтобы перестать быть мертвыми, чтобы перестать быть важными, чтобы стать живыми. Если будете так в жизни сидеть, вы будете сидеть... Где? Продолжите за меня сами. Спасибо всем, кто жив. Спасибо. Спасибо. Это круто. Уже молодцы. Давайте начнем. Я очень рад, что вы живы. Я очень рад, что это так. Я рад за вас. За себя, конечно, просто рад. Я постоянно. Но теперь я рад за вас. Лана, привет. Веселая девушка. Да, сегодня у нас последний день встречи в мае, да? Мая больше не будет. Мы еще увидимся в июне, кажется. В июне будем видеться перед СМУИ, перед долгим заплывом. В этом... В ретрите. В ретритном заплыве. Кто выбрал поехать на ретрит, кто смог поехать, молодцы. Я поздравляю вас, это будет новый ретрит и очень крутой будет. Кто не смог, не отчаивайтесь, впереди будет много возможностей. Вот. Я имею в виду, кто решился, кто смог в душе свою жизнь устроить так, потому что жизнь ваша устраивается только в душе, не здесь. Это не участвует, это комментирует. Все ваши возможности, они вот здесь. Если вы хотите... то все выстраивается. Не мешайте ограничениями, не говорите, я не смогу, у меня не получится, у меня нет денег, времени нет, 8 детей и так далее. Я видел, когда люди приезжают и с тремя детьми, и все справляются прекрасно, и это здорово просто. С большим количеством пока не видел, но несколько раз были и с тремя детьми. Это не просто, но это интересно. И они новое узнали в своих детях, новое в себе узнали, как в родителях. Иногда приходится, как родителям, начинать, ну почти всегда, начинать с нуля. Потому что они видят то, что никогда не видели. Они начинают видеть в себе любовь к этим существам, которых они не знают. И вот с этого начинается новое, настоящая любовь. Не привязанность, не какая-то такая... озабоченность детьми, а именно вот что-то очень живое, хрупкое, шаткое, зависящее полностью от твоей внимательности. Но твоя внимательность зависит от этого удовольствия не знать своего ребенка, изучать его, изучать с ним мир. Это удовольствие. Тогда обязанности становятся легче гораздо. Они все облегчаются, потому что уходят ненужные ваши напряжения и действия. И все становится проще, все становится проще. И вы видите, что ребенок в любом возрасте взрослее, чем вы думали. Два года ему там, год или три, пять, не имеет значения. Как только у вас просыпается душевное к нему доверие, он тут же отвечает вам взаимностью. Он начинает слышать вас. Это для многих родителей просто чудо. Они узнают своих детей новыми и себя новыми. Этот ретрит нацелен не на родителей, тот, который сейчас будет июль, август. Он больше нацелен, ну, именно вот на... Если прежде в Мали это был какой-то такой семейный, да, там приветствовалось, если много детей, ну, вы с собой берете, то сейчас вы, пожалуй, приезжаете для себя, и это не столько... Лучше приезжать самим. Понятно, да? Как бы я не против детей, но это ретрит будет немножко другой. Это ретрит будет погружение, это единение с самим собой, еще больше, чем я давал прежде. Акценты будут другие. И то, что было прежде, они были мощные, вы знаете, кто был, да? Все это срабатывает, все пробуждаются, это однозначно. Но мы будем еще одну пробовать, как бы это сказать. Еще один вид, еще один вариант. Он будет иметь другой дух, этот ретрит. Поэтому с детьми это будет другой формат, он будет потом как-нибудь, а сейчас больше для вас, для самих. Так что не плачьте мне, что у вас не получается приехать на Самуи. Если вы здесь знаете, что это вам нужно, у вас получится, не имеет значения в этом году или в следующем году, не волнуйтесь об этом. Просто позвольте обстоятельствам сложиться. Или, не знаю, надо позволить обстоятельствам сложиться, чтобы здесь где-то в России был такой у нас резорт какой-нибудь, или как это называется, где мы могли бы собираться. Таиланд? Нет, у нас есть вот, ну, не знаю, у нас не у нас, есть Крым. Там тоже там тепло. А? Махачкале тоже тепло. Вот. Абхазия тоже тепло, но там нигде нету, как это сказать, такой, как это, базы для этого. Нужен большой-большой-большой отель, а такого нет. Ну, те, кто занимается на Кавказе, на Северном Кавказе туризмом, есть, ну, среди организаторов, они говорят, нет, такого масштаба нет. 50 человек, 100 человек, но чтобы вместить 1000 человек, такого масштаба нет. Если есть, пишите, пожалуйста, вот на сайте, там, по-моему, есть на сайте раздел, куда можно писать, там какие-то предложения, там гостиницы, отели, если что-то есть такое. Крым, присоединяйтесь, я хоть у вас побываю, если у вас что-то такое есть мощное. Нам нужна мощная база какая-то, чтобы вместили всех. Ну и, естественно, не, ну, как бы, чтобы это было в доступности, а не как приезжайте к нам там, этот, на Камчатку. У нас там на вулкане есть площадка хорошая, видовая. Когда он не дымит, все видно. Ну, поступали такие предложения. Ну. Так что все это возможно. И если будет площадка в России, я буду также долго в России проводить ретриты. Это не потому, что мне Таиланд там больше нравится, еще там есть возможности для этого прекрасные. Да. Мне кажется, так. Вот, и давайте начнем с вопросов-ответов. Ты позагорал? Вот рядом с Махачкалой. Леша, ты позагорал? Ты прекрасно выглядишь. Ну так вот, как будто ты стал моложе лет на 15. Реально просто. Что ты сделал? В клинику в какую-то сходил? Медитировать стал? На сатсанги стал ходить? Вот. Приходил такой уже загибающийся человек. Я ничего не вижу. А сейчас сидишь такой. Розовая майка, розовые щечки. Что случилось с тобой? Влюбился? Да? Вот это хорошее дело. В сатсанги влюбился. В себя. В жизнь. Улыбаешься теперь по-настоящему, да. Молодеют не только женщины, но и мужчины некоторые на сатсангах. Не все. У некоторых волосы начинают расти. Вот как у меня. То есть некоторые стареют, а некоторые молодеют. И начнем вот тут вот. Мужчина хотел задать вопрос. Не вставай. Сейчас тебе подадут микрофон.
Добрый день.
Добрый.
Меня Сергей зовут. И волнительно. Прошу прощения. Значит, одна знакомая мне сказала: посмотри Артура Сита, вот посмотри. Я что-то месяц, наверное, мурыжил и говорю: да ладно, ладно, потом посмотрю. Потом в итоге посмотрел. Там было видео, где девушка какой-то вопрос задала, и ты начал ее погружать, ну, там обратить внимание вот на то, что ты чувствуешь и так далее.
Направлять.
Я такой параллельно делаю то же самое. Она такая говорит: да, да, я чувствую. Я такой: нет, нет, не чувствую. И в конце концов, я почувствовал, знаешь, вот как будто бы каждая мышца, она просто вот гудит. Знаешь, и все мое тело гудит, как трансформаторная такая будка, прям такое оглушающее гудение. Вот, и за этим гудением я вот этого вот того, кто за этим за всем наблюдает, я не смог услышать. И пришел такой образ, знаешь...
Послушай сейчас. Ты слышишь? Это электричество, да ведь? Может быть, это лампы издают это, ну вот... То есть освещение, может быть, дает этот гул. Может быть, кондиционирование, что, скорее всего, это же двигатели, дают этот гул. Это нормальная часть процесса, да, ведь? Живого процесса. Когда электричества много, например, вышки напряжения такие мощные стоят, там всегда стоит гул. Никаких двигателей там нет. Но гул стоит очень мощный. В связи с чем этот гул? Кто здесь есть? Физики или физикой увлекающиеся люди, увлекавшиеся, или инженеры какие-нибудь? В связи с чем этот гул стоит в проводах? Напряжение, понятно. А что такое напряжение? А? Движение. Хорошо. Напряжение – это движение. Это как-то не одно и то же. Мы можем сказать, что это результат движения, что гул издается при сопротивлении, да? Движутся частицы, а материя оказывает сопротивление. И вот здесь и издается гул. Как вот ветер, например. Ветер сам не гудит, он только когда сталкивается с листвой, появляется шелест. Это то, что случается при сопротивлении материи. То есть это признак жизненности. Электроны бегут по проводам, и это существует как вибрация. Материя вибрирует, она оживает из-за того, что по ней бежит что-то очень живое, свет, по ней бежит свет. Ты, как тело, скажем, являешься точно такой же материей, как эти провода. И то, что делает твое тело живым, электричество, свет – оно также вибрирует в твоем теле. Обычно вы не слушаете этот звук, который сейчас есть. Я просто обратил ваше внимание на него. Вот он. Он есть. Точно так же, когда, например, там мы вот жили, там у нас там картошка там под этими лэп стояла. Ну, там вот стоял лэп, там, и мы сажаем картошку. Стояла такая огромная вот, вышка вот эта вот гудящая. Потом следом другая там стоит. И мы живем, и нам не кажется, что что-то гудит. Мы привыкли. Сначала как-то какой-то гул, когда поставили эту лэп, просто... А потом все, и мы не слышим. Мы слышим, там, когда весной начинаются там, песни там, птиц, там ближе к лету соловьи появляются. Но мы не слышим эту лэп. А потом приезжает кто-нибудь и говорит: что у вас такой гул стоит, то есть, как вы живете, ну там, как что здесь такое, у вас электричество, вас облучает. Мы смотрим, реально, электричество все время гудит. А нам-то казалось, мы-то сидим на природе, там едим свои эти там яички с огурцами, там чай пьем. Тишина, хорошо. Ну вот как бы смотрим, лесок, березки, птички поют. И такой гул стоит. А для нас его нет. Для нас его нет. Мы ум уже его оприходовал, все. Стоит на полочке этот шум, он больше не мешает. Его не существует для нас. И кто-то говорит, у вас тут гул стоит, у вас тут радиация вас облучает. Какой гул? Он говорит, антенна-то ваша гудит. Ему реально громче всех птиц. И он говорит, это картошка ваша вся облученная. А чем облучила картошку-то? Электричество. А что такого-то? И нам говорят, не сажайте здесь больше ничего, ни картошку, ни морковку, ничего. Здесь нельзя сажать. Здесь облучает ее все. И люди действительно начали там, да, надо бросать земли. Облучает здесь. Я говорю, мама, чем облучает-то? Ну, я маленький был, как бы, она говорит, так вот же ж гудит-то. Мы тоже дураки, не поняли сразу. Я говорю, так это электричество, оно у нас там в этом дома везде, провода в стенах. Ну, я сам уже с детства ремонтировал, там розетки что-то менял. Она говорит, точно. Я говорю, мы все время в этом электричестве, все, ну, там, телевизор, все электричество. Она говорит, точно, что я дура, поверил это там. Мы не обращаем внимания на это гудение, оно у нас всегда есть. А еще есть шумы в голове от того, что кровь течет по сосудам. И эта кровь, текущая по сосудам, она издает как звон такой свист постоянный. Вы его не слышите? Не слышите? Но если прислушаетесь, вы его услышите. Как звон. А если вы почувствуете тело, то рано или поздно вы начнете чувствовать сердцебиение. И оно такое мощное. Но сейчас никто из вас, скорее всего, не сможет обнаружить сердцебиение. Услышать его вы не сможете, вы прислушаетесь. Нет? Тот, кто занимается йогой, скажем, он может легко почувствовать свое сердцебиение. Услышать все. А тот, кто не занимается, ему нужно тут... Что-то... То есть слои твоего существования, даже телесного, которые ты просто не распознаешь. Ты их как бы сдал на склад и все. Ум принял их. И вот это гудение, вибрацию, которую ты ощутил, в этом ничего нет такого метафизического. Это просто физиологический, можно сказать, процесс. Но это жизненный, да, можно назвать метафизическим. Это невидимый для тебя процесс жизни. Вот это гудение, это называют такой витальностью в тебе. Это жизненность в тебе. Это то, что делает твое тело живым, подвижным, существующим. То, что позволяет работать сердцу, твоей кровеносной системе, дыханию, вот всему функционированию. Нужна жизненная энергия. Вот эта жизненная энергия, то есть все, что позволяет мне пользоваться здесь, звонить, отвечать, там, смотреть фильмы, электричество. Оно здесь всегда есть. Я не обнаружу само электричество, я здесь могу обнаружить себя, там, котят, еще что-нибудь, пожарную тревогу. Но я не смогу здесь найти электричество, хотя все здесь является электричеством. Правда? Ты ведь не видишь здесь электричество? И ты не видишь, я тоже. Я вижу здесь котенка. Значит, котенок запускает все, да? Посмотри. Это котенок мне показывает сообщения, когда они приходят. Иногда по многу, прям трум-трум-трум-трум. А когда они у него появляются, это похоже на мысли. Знаешь, как ты из головы дрюш, сообщение. Дрюш. Привет, можешь ответить на вопрос? Я смотрю, у котенка так из головы мысль такая. То есть я общаюсь с котенком, реально, если вот так смотреть. Я общаюсь с котенком целыми днями. Да? Это же он. Мне подарили котенка, и я вот им сейчас жестковато немного, но гладкий. Это один взгляд, и он будет верный. Верный. Он такой как бы локальный. Вот мы на всю свою жизнь, чтобы там видели ребята, которые будут потом смотреть, что это такое. Да? Видно, нет? Он локальный. Мы вот как здесь, если смотреть, что о, котенок отправляет нам сообщение. Мы примерно в таком мире и живем, люди. Мы такие... Тупые, честно говоря. Вот в таком ограниченном восприятии мы живем. И когда кто-то говорит, да ребята, это не котенок, это просто рисунок. Ну, типа человек, знаешь, там пробуждается как бы. Он говорит, да нет, это просто, это вообще, это просто, можно сделать вот так вот, и котенок исчезает. Можно вот так сделать, и все исчезает. Самадхи, он говорит, это самадхи, поймите, котенка не существует. Я говорю, ты что сделал? Верни все обратно. Котенок жив. И будет жить. А? Вот. Пугаются, потому что человек, когда исчезает котенок впервые, это чувство, когда ты понимаешь, что тебя нет. Ты есть, типа, да? Такое безличностное существование. Человек вот там с девушкой случилось это, она пришла к врачу, там, к психологу, он говорит, а, мы знаем, что с тобой. Ну, как бы она говорит, я растворилась, просто я есть и все. Нет того, кто есть, я есть. Сама жизнь, я чувствую любовь, мне хорошо, я так живу. А потом я решила провериться там через полтора месяца. Пришла к психологу. Он говорит, а у вас просто какое-то безличностное что-то там. В общем, выписал ей таблетки. Она написала даже название какое. Она говорит, я вот не знаю, пить, не пить. Я пью что-то, мне так фигово становится. Она говорит, я это не то, что счастье исчезает, а она говорит, я вот это. Что врачи делают? Вот, видишь, он тут мне уведомление присылает. Еще одно, еще одно. Иногда он не пропускает. Иногда от вас постоянно ти-ди-ди-ди-ди, а он раз и не пропускает. Ни одного сообщения. Смотрю, сообщения нет. Он помогает мне. Он дает мне расслабиться. Иначе такой, как река здесь. То есть котенок мой друг этот. Он не позволяет меня загружать иногда. Вот мы так живем. На самом деле очень поверхностно. Мы смотрим вот на это и думаем, я вот, ну, как бы, это котенок, он мне пишет сообщение. Котенок, покажи мне кино. И там раз он кино показывает. То есть так же ты здесь, как бы, вот веришь вот в эту личность. И да, так выглядит, как будто это ты разговариваешь, ты мыслишь, ты видишь, ты делаешь, да. Выглядит так, что котенок мне показывает время. Я сказал, котенок, покажи, сколько время. 27 мая, там, 12:40. Там. А кто мне докажет, что это не котенок показывает? Тот, у кого кто-нибудь другой там скажет, да вот, смотри там. Я говорю, так это твои проблемы, что у тебя там медведь, а не котенок, там, или там машина какая-нибудь. Да, и вы начинаете разные точки зрения, каждый свою личность там отстаивает. Если вы начинаете заглядывать чуть глубже или чуть отрываться от этого, от веры вот в эту личность, вот в эту вот, в реальность этого там, да, я специально его сюда разместил. Не то, чтобы я люблю котов, нет. Или люблю, я не знаю. Но мне удобно, что он мне показывает время, когда мне нужно. Ладно. Пойми, что ты ни с чем секретным не встретился. Просто это гудение, как ты говоришь, в теле, в мышцах, это обычный процесс. В нем ничего особенного вообще нет. Это да, ты развернулся к себе, к своим ощущениям, но только к физическим ощущениям. Ты погрузился в физические ощущения. Чуть глубже, да, они очень насыщенные и вибрируют твое тело, и это настоящее ощущение. Это как ты едешь в машине, все в порядке, но ты вдруг открываешь капот, и ты видишь... И ты говоришь, черт, я не знал, что там внутри такое. Страшно это. И закрываешь. Ну, для женщины, да, когда вот она открывает капот, и такое... Какое-то страшное существо. Что... Некоторые женщины реально боятся. Ну, то есть я вот когда там откроешь, там раз что-то там... Ей страшно даже подходить, она смотрит. Она говорит, не суй туда руки. И, у нее ощущение, что это какой-то монстр, который может тебя там схватить и утащить туда. Да, есть много процессов, в которых вы не знаете и не обращаете внимания. Вот то, что ты обнаружил, это один из них. Я знаю, что ты понял меня еще 15 минут назад. Но люди будут это смотреть. Это немного то, о чем я говорю, оно глубже, гораздо глубже. И в другом направлении. Если ты хочешь обнаружить того, кто управляет машиной, тебе нужно искать не то, чтобы в машине, да, ты в машине пытаешься куда-то заглянуть и найти того, кто едет, а попробуй осознать того, кто ищет сейчас, копается того, кто едет в этой машине. Ты ищешь того, кто едет в багажнике, под капотом, под сиденьями. Даже оглядываешься на заднее сиденье, говоришь, никого нет. Некоторые говорят, никого нет вообще-то. Нет, на самом деле есть. Не так, как вы привыкли думать, есть. Но вы не увидите это вот так ища. Нужно искать того, кто ищет, того, кто разглядывает этот гул в теле или какие-то другие ощущения. Откуда происходит этот взгляд, нужно смотреть туда. Это понятно?
Это понятно, но вот. Непонятно.
Да, непонятно как. Ну, это как будто изловчиться. Сначала ты, я говорю, я уже показывал, ты как будешь делать. Так, раз, раз. Как ты будешь пытаться, ты все время будешь пытаться, ну, оставаться тем, кто смотрит. Ты как бы смотришь, и ты понимаешь, что смотрят отсюда, да, откуда-то. И раз так, туда. Нету никого. Веснов.
Ну вот история про ребенка со спичечным коробком на голове.
Да, 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 да. И, ну, как бы, ну, однажды удастся не крутить головой, как бы, а так осознать само это смотрение, само это наблюдение. Вам просто нужно осознать наблюдение, тогда и появится наблюдающий. Вы пытаетесь найти объект или что-то напоминающее объект, а вам нужно само наблюдение, само осознавание осознать. Сам поиск осознать. Осознайте процесс, и вы найдете автора.
Хорошо, а тогда такой вопрос. Как, вокруг очень много обстоятельств, задач, ответственности, обязательств. Вот это все вот. И это все так же гудит, как эта трансформаторная будка, да, вот вокруг все. И абстрагироваться от этого всего, да, и как-то вот успокоиться. Не получается. Получается, то есть, очень ненадолго. Постоянно кто-то...
А для этого и не нужно долго. Для этого нужно несколько секунд полного внимания. У тебя есть такие секунды? Ты в туалет ходишь? Ну, все. Неважно, стоишь ты или сидишь. У тебя есть это время. Не обманывайте меня. Зубы чистишь, бреешься, в душ ходишь. Не обманывайте меня. У вас куча времени для того, чтобы осознать себя. Какая разница? Вы же тем более россияне. Вы россияне, да? Что президент сказал? Найду его в туалете, замочу в туалете. Наш президент указал, что ни минуты нельзя, ни секунды терять. Мочить его где только возможно.
Я обещал маме сказать, что поздравлю тебя с днем рождения от ее лица. Она говорит, он должен знать, что я его люблю. Вот, я тебе передаю это с прошедшим. И у меня два вопроса, которые, может быть, соотносятся, может быть, нет.
Вчера он не прошел. День рождения не прошел. Я всегда готов. Но на самом деле ведь очень-очень, ну, мало чем отличается день рождения от других наших с вами встреч. Мы просто думаем, что мы для рождения вот как-то сегодня что-то. А ведь вы всегда устраиваете мне праздник. Вы всегда праздник для меня делаете здесь. И это реально так. Поэтому, ну, а если бы мы не знали, что день рождения, вы бы все равно были такие же. Вы бы все равно были такие радостные выдумщики, что-то придумываете, удивляете меня. И спасибо большое, что мне не пришлось хороводы крутить, петь, еще что-нибудь, выслушивать долгие речи. Огромное спасибо, долгие речи и подарки. Бля. Может, когда-нибудь, когда так я так... Дадите мне стаканчик мороженого, когда мне будет лет 85. Я уже даже не буду понимать, где я. Я так дома сижу, но я мороженое не ем. Ну, я кайфую, как бы. Здесь я серьезный, да.
У меня вопрос.
Я надеюсь, в 85 я все еще буду знать. О чем мне нужно? Ну, у меня такое неоднозначное отношение к этому. То есть я понимаю, что человек живет слишком долго. Ну, то есть мое такое понимание, что человеку не надо так долго жить. Не этому человеку, а вообще в целом. Ну, как бы какие-то такие... Ну, только нужно, наверное, дольше жить тем, кто действительно какой-то вклад привносит в человечество, и они только мудрее и талантливее становятся со временем. Да? Их как бы талант зреет, и их гениальность раскрывается больше. Такие люди, наверное, должны жить дольше. Но как раз наоборот, такие люди долго не живут, а живут бесполезные люди, живут очень долго. И я вам скажу, почему. Какие-то нехорошие часто люди живут долго. Они отрабатывают свою карму. Это долгая и несчастливая жизнь обычно. Мало кто из хороших людей живет долго, мало кто. И мало кто из живущих долго действительно хоть сколько-нибудь хороший человек. Но я имею в виду в проявлениях. Конечно, все божественны изначально. Я имею в виду в проявлениях. Просто в проявлениях, запомните. В привычках. Мало кто, скажем так, из них пользуется хорошими привычками. Вот так. Те, кто пользуется плохими привычками, они живут дольше. Они вампиры, они пьют кровь своих близких, родных, знакомых и друзей, поэтому живут дольше их. Высасывают всю жизнь из них и как бы за счет этого живут. Но это наказание. В этом случае это наказание. Лишь немногие из достойных живут дольше среднего какого-то возраста. Потому что тот, кто живет по-настоящему, вам кажется, что этот человек достоин жить дольше, а он наживается очень рано, он как бы нажился, он жизнь вкусил, и все. То есть он как бы как спелая ягода. Ему уже нет больше необходимости пребывать на дереве. Ему пора упасть и превратиться в семена. Исчезнуть как отдельная ягода и стать сотней семян. Ну, как бы таких людей мы знаем в истории немало всяких. И мы когда сожалеем, что они уходят. Но они уходят. Поэтому мое отношение к этому неоднозначно, к тому, кто сколько живет. Вроде как и надо, чтобы такие люди пожили дольше. Посмотрим. Доживу до 100 лет, значит, ничего хорошего у меня нет. Значит, много дурацких привычек. Да, наверное. Это к вопросу о маме, о всех ваших мамах, потому что вы хотите, чтобы мамы жили дольше. А когда они живут долго, вы уже и не верите, хорошо ли это или плохо. Вам совестно так думать, вам совестно сомневаться, но порой эти сомнения правдивы. Еще один камушек с вашей души, я надеюсь, упал сейчас. Да.
Вопрос, что есть присутствие и есть, ну не знаю, не антагонист, что ли, а есть личность.
Да.
Вот. Но личность, я сейчас говорю о ней не как то, что мешает жить, а как навык вот, коммуникации с миром. И есть ли, ну как одежда, она же помогает нам согреваться, например. Я вот сейчас говорю личности как нечто полезное. Но вот часто я сталкиваюсь с тем, что ну, мы впадаем сильно в личность и теряю присутствие. Есть ли у этого границы, либо что их связывает между собой? Вот понятен?
Ну да, понятен. Ну а что связывает тебя с одеждой?
То, что я ее чувствую. Ну вот, ничего не связывает, но ощущение. Я понимаю, что на мне через ощущение.
Ну, когда тебе это нужно или когда тебе это не нужно? Когда ты вспоминаешь об одежде?
Ну, по необходимости, да.
Ты вспоминаешь о той одежде, которая на тебе, когда она тебе неудобна. Когда тебе жмет, когда тебе там жарко или еще что-то. Ты вспоминаешь только, когда она доставляет тебе неприятности. Так ведь? Так. Когда мы вспоминаем о себе?
Когда страдаем.
Когда страдаем. Когда мы любим, мы думаем о себе? Нет,
не думаем
мы думаем о любви, там, мы думаем о том, кого любим. Мы думаем просто, мы живем этим миром. Когда мы счастливы, мы просто живем. Мы кричим от наслаждения. Просто, вот и все. Это безумие, весь этот мир безумия. И это любовь, и Бог его таким задумал, так скажем. Это просто был, не знаю, крик его, такой крик. И вот и мы такие как бы... Результат его крика. И то, что когда ты озабочен собой, когда у тебя есть проблемы, только тогда ты существуешь. Поэтому большинство людей в жизни озабочены собой, ну, большинство людей. Поэтому большинство людей, получается, несчастливы, так ведь? Мы это состояние называем эгоизм и страдание, это одно и то же. А есть состояние, я говорил, когда вы смеетесь, или когда вы там, не знаю, еще что-то с вами происходит, там, чихаете, или когда вы спите, или когда вы там, не знаю, ну, как бы, кому повезет в сексе, когда вы в сексе. Ну, большинство даже в сексе присутствует. Я просто не хочу эту тему затрагивать. Но даже в этом вы себя не отпускаете. И даже это превращаете в ад. И, ну, фактически все, что вы делаете сами, а секс вы как бы делаете сами, вы не можете, ну, как бы, быть вольны над желанием его, у вас просыпается желание секса. А в сексе вы как действие, поэтому вы привносите туда свой ад, в этот секс. А вот то, что с вами случается, там, чихание, там, или, не знаю, еще что-то, зевота, икота, и, там, федота, что, смех с вами случается, вот как сейчас случился. Вы же не думали, ага, посмеюсь-ка, ха-ха-ха-ха. Нет, с вами случается, вот ты... Ты сейчас правильно продемонстрировала. Два разных смеха. Один вот как с тобой случился, а другой она такая... Вот все, что с вами происходит, когда это происходит, вы можете понаблюдать. Вас нет. Никого нет вообще, есть только это. И это и есть счастье. Это и есть присутствие, просто неосознаваемое, поэтому вы его не можете назвать присутствием. Поэтому вы не можете понять, что будет дальше. После смеха вы плачете, или расстраиваетесь, или злитесь на то, что смех не продолжается. Это неосознаваемое присутствие. То есть присутствие – это такое полная бессознательность. Вы падаете, ха-ха-ха-ха, потом «Чё? Нельзя смеяться». Ну, как бы, ты сразу начинаешь злиться, потому что одно состояние сменяет другое. Но когда есть осознанность, когда есть присутствие, то тогда случается и смех, и он просто, ты понимаешь, что как бы часть этого. И даже если это не случается, то ты все равно испытываешь то же самое. Свободу. Между наслаждением и проблемами нет связующего ничего. Нет никакой связи. Наслаждение – это сам мир, отсутствие тебя, а ты – это проблема. То есть, когда ты одеваешь тесную одежду, скажем, да, она тебе жмет. Ну вот мне там подарили, например, одежду, я одеваю, и мне как бы... Мне говорят, о, красивый пиджачок одевай. Я говорю, да ну не могу, вот все стягивает. Мне говорят, а он тебе идет? И все такие, да, да, идет. Угу. Ну, как бы такие взгляды, как бы, ты оденешь ведь? Я говорю, ну мне тесно в нем. А ничего, вот это вот так вот рукава подтянешь, все хорошо. Вот я говорю, да мне здесь тесно. И они такие, идет. Я говорю, я вот такую спортивную. Они говорят, а-а-а. И вот, когда тебя жмет, то ты понимаешь, да, что ты хочешь освободиться, ты хочешь свободы. А когда не жмет, когда свободно, ты хочешь свободы? Ты думаешь о свободе. Ты вообще, для тебя существует свобода? Для меня не существует сейчас свободы, потому что на мне все свободно. Что я думаю? Хочу свободную одежду. Артур, хочу любить, например. Ты не думаешь о любви, когда ты живешь в любви. Ты не думаешь, о, любовь. Любовь, любовь. Вот, ни стихов не появится, ни песен на любви. Ты не думаешь, зачем мне думать об одежде? Я сижу и думаю, как хорошо, что я в свободной одежде. Свободная одежда, черная, белая, красная. Свободная одежда, свобода, свобода. Зачем мне вообще все это? Я просто с вами. А когда я в тесной одежде бы сидел, это было бы другое. Поймите. Почему я никогда и не говорю о просветлении? Я бы сейчас, если бы я хотел просветления, то я бы говорил, ребята, просветление самое главное в жизни, просветление. Вы здесь для просветления. Помните, стремитесь к просветлению, живите этим, вы рождены для этого. Да. И я бы всю эту хрень здесь нес. Это была бы озабоченность, потому что я понимал бы, блин, как охота просветления, как охота свободы. Я бы здесь говорил, просветление главное. Ты что? Какая работа, какая реализация, какие отношения? Муж? Чего там? Вибрации? Просветление. Вы здесь рождены для просветления? Это шанс. Это шанс. Вам дано это тело. Вы пришли сюда. Это шанс для просветления. Вот так вот я когда мне присылают. Почему вы не говорите этого? Там ролик такой. Вот видите, там учитель какой-то сказал об этом. Я вот так вот сделал. И все. Ну, как бы... Ну, там какая-то явно получается озабоченность, если я говорю об этом. Ну, то есть... Так ведь? Поэтому мы говорим здесь обо всем. Обо всем. О чем только мы не говорили? Обо всем. О кино, о машинах, о вас, о вашей красоте, о вашей радости. Ну, о чем мы не говорили еще? Обо всем. О всем запретном мы говорили. О всем неприличном мы говорили. О приличном мы не говорим. Я как-то не озабочен этим. Вы тоже не озабочены просветлением? Ведь нет. Вы просто так сюда пришли. Вы думаете, в воскресенье куда пойти? Если тебе одежда жмет, ты все время смотришь вот на это. Ты озабочен. В следующий раз, когда ты приходишь в магазин поменять себе пиджачок, ты будешь смотреть только на рукава. Блин, на рукава. Ты только на это место. И когда ты встречаешь человека, другого человека, ты смотришь, он просветленный, нет, он просветленный. Если у тебя нет просветления, ты смотришь, он просветленный, нет. Вы все смотрите друг друга, он пробудился, нет. А она? Не, походу нет. Вы пока озабочены этим. У вас все еще в этом не свобода, все еще жмет где-то. Я понимаю, все в порядке. Вы перешьете себе или подберете себе что-то другое. Даже когда ты идешь с таким человеком выбирать одежду, у которого вот в этой части все время проблема. Он тебе все время указывает на это. Да. Ну, то есть, он тебе говорит, здесь не жмет. Самое главное, чтобы здесь не жало. Я говорю, не жмет, нормально все. Поймите, поэтому мы как бы мы говорим обо всем, но только мы говорим это вот в этом состоянии, в состоянии расслабленности, единения и, не знаю, такого какого-то комфорта, общения между собой. Мы, ну, как бы не вываливаемся, мы не переходим на личностное общение, в нем нет интереса, нам просто нет интереса в этом. Оно как-то, ну, как бы это все равно, что разговаривать с этой кошечкой, там как бы ну, исчезло куда-то. Утонуло в мыслях. Мы не разговариваем с телефоном, поэтому мы не общаемся личностно. Мы говорим о личности, я говорю какие-то аспекты там ваши, да, там я говорю, о, там Филипп, там давай ты там тра-та-та или еще что-нибудь. Там загорел, там помолодел. Я говорю об этом, да, ну это, в этом нет чего-то такого. Я не знаю, как это сказать. Никакого отношения к этому нет. Наверное, я говорю только тогда, когда я счастлив, или есть возможность человеку ощутить свое счастье. Тогда ну, мы с ним можем об этом поговорить. Вот как с Лешей, да? С Лешей поговорили. Ну, с ним происходят приятные события, и я просто хотел сказать, что я замечаю это, как с ним происходит что-то хорошее, приятное. Все. Ну, это как если вы играете там в футбол, и ты своему другу говоришь, классно вообще, супер просто. Когда у него что-то там прошло, и ты радуешься вместе с ним. Это очень хорошо. Ну, как бы так жить очень здорово. Поэтому соотношение между несчастьем, личностью и счастьем присутствия никакого нет. Личность существует как дискомфорт. Эго существует как дискомфорт, как напряжение личности. Вот и все. Напряжение представлений о личности. И все. Вот это вот как бы здесь какое-то там или где-то еще там, ну, как бы какое-то неудобство. Ну, там мне говорят, а вот к этому пиджачку вот эти брючки я одеваю. Говорю, ходить я в них могу, сесть я не смогу. Он говорит, точно? Я говорю, точно. А тебе идет? Я говорю, ну и что? Мне нужно, чтобы было удобно. И вот я вот так пришел, как удобно. Личность, ребята, это практичность. Понятно, да? А эго – это что-то другое. Это что-то непрактичное. Вот что-то непрактичное в нашей жизни становится этим самым эго. Если я буду озабочен вашим мнением, да, ну как бы, когда я одеваюсь сюда, например, да, я не озабочен вашим мнением, я озабочен тем, как я себя чувствую. Ну, не озабочен, как бы, выбирая одежду, для меня задача одеть то, что мне нравится по ощущениям. Я одел? Ага, хорошо. Есть, например, там майка или рубашка, там, которая мне сейчас мала, там, а теперь, ну, я что-то похудел, не знаю, и, как бы, и теперь я могу ее одеть. То есть еще 2 недели назад я не мог ее одеть, сейчас я раз, о, класс. Вот эта майка... Когда я покупал, она была нормальная, сейчас она мне велика. Ну, да. Ну, я одеваю, просто ощущаю. Мне классно, я пошел. А когда ты озабочен мнением, вот тогда у тебя возникает проблема. Ты, во-первых, скорее всего, себя ввергнешь в неудобство. Возникает здесь напряжение, ты ищешь компромиссы, чтобы тебе хоть чуть-чуть было удобно, например, там еще что-то. Я, ну, ты взял пример одежду, поэтому я на одежде, ну, как бы и привожу пример. ношений тела и одежды не существует. Существует только в том случае, когда одежда подобрана неумело, неудачно. То есть, когда вы подбираете привычки, которые вам тесноваты, они не подходят вашему мироощущению. Если вы общаетесь с человеком, который вас не понимает, ну, как бы вы чувствуете, что вам жмет рядом с ним, тесноват. То есть, понятно, да? И тогда вы как бы хотите скинуть. Ваше общение все время упирается в его рамки, и вам тесно с ним. И вы, ну, как говорите ему об этом. Он говорит, да нет, просто ты вот это, все нормально. То есть, как бы. И у тебя получается ощущение, либо общаться с этим человеком, да, потому что, ну, там, модная одежда, например, там, да, или там тебе идет, или все-таки... Ну, как бы следовать своим ощущениям. Я предпочитаю в жизни следовать своим ощущениям. Но всегда непонятно. Я вот, например, мне было удобно, я всегда стригся, как бы ходил, да, без волос вообще везде. То есть мне было очень удобно, машинкой и все. Там пару минут, и я готов. А теперь я вот так хожу, и как бы, ну, я не кажется, не ощущаю никаких сейчас неудобств. Мне непривычно себя видеть, так смотрю, как-то так. А, ну, нормально. Я просто, может, насмотрелся на иностранцев, у них сейчас это модно, такие, чем больше прически, тем лучше. Ну, вот на саму я просто насмотрелся там. Ну, западный мир сейчас, как бы, он менее такой формальный в прическах. То есть они делают, но... Так, большая часть просто свободна такая. Ближе к хиппи. Ну, как-то, да, ладно. Окей, я согласился с этим, с предложениями. Ну, я не знаю, как вот. Мне нормально, мне удобно. Будет неудобно, я сразу пойду в помощь к барберу. Вот, но каких-то взаимоотношений не существует, там, скажем... между одеждой и человеком до тех пор, пока не возникнет какой-то проблемы. Ты иногда растешь, одежда становится мала, ты ее снимаешь, одеваешь другую. Ты только тогда вспоминаешь об одежде, когда она тебе дискомфортно не подходит. И иногда ты покупаешь красивую, удобную одежду, да, вот так вот. Ну, как бы все, она свободная, всем нравится, тебе нравится, все хорошо. Носишь и понимаешь, что какой-то странный материал. Как-то... Через полчаса, через там какое-то время непонятные ощущения какие-то, как будто у тебя вот хочется почесаться. Там. Непонятно. И уже вообще не важно, насколько это теплая вещь или удобная, ты просто снимаешь и бросаешь, и все, больше никогда не одеваешь. Бывают такие люди. Бывают такие люди. Вроде вот все хорошо в нем, но качество, ну, при соприкосновении с этим человеком, то есть ты издалека пока смотрел там, как бы ходит человек, что-то делает. А когда начал с ним общаться, ты увидел, что в общении ты с ним не сходишься. Начинаешь чесаться. Ты скидываешь и все, и больше не одеваешь. Есть люди, например, вот я одевал свитер там какой-нибудь там шерстяной. Я буквально все, минутой как бы, я не могу, я снимаю. Тот же самый свитер носил мой брат. Тугой ворот, который вот так вот просто... Я не знаю, у меня чувство, что я сейчас задохнусь. Я вот так вот его растягивал. Ты чешешься. Он нормально стоит. Ну, то, как... Я никогда не мог понять, как он это делает. Ну, знаешь, такие вот эти вот, типа вязаные. Ну, они, наверное, заводские. Ну, такие шерстяные. Типа водолазки, что ли, да, называют? Типа водолазки, только такие... И, ну да, ему идет белый свитер, все такое, классно. Он говорит, носи, что ты носишь? Я говорю, нет, не надо. Ну, он мне подарил его, я говорю, не. Я говорю, я весь так, через минуту начинаю все. Он говорит, да нормально, а что такое? И я понимаю, что одна и та же вещь, я тогда это понял, одна и та же вещь может по-разному восприниматься. Я говорю, а ты, у тебя нет такого, что все тело чешется? Он говорит, нет. Я говорю, а тебя не душит? Вот он говорит, нет. А он качался, мощный был, как бы шея мощная была у него, он там борьбой занимался. Такая шея. Он говорит, нет, не тесно, нормально. И я не понимаю, ну как это так, он робот, что ли? Ну как он не чувствует-то? И так во многом. Как-то вот такие вещи какие-то. Или я, например, там часы ему подарил. Классные часы. Раз, он такой говорит, ну, часы на руке, тяжело так вообще. Тяжело. Я говорю, что, тяжело? Он там гантели берет, поднимает там по 30 килограмм. А часы, ну, тяжело. Он говорит, да вообще, просто вообще к вечеру просто снимаю у меня все, что... Я никогда не знаю, что на мне часы. Ну, как бы. Ну, то есть я чувствую их, но мне не тяжело, никакого дискомфорта нет. Он говорит, как ты носишь там? Понимаешь? Вот эти вещи, и не существует там человека, который был бы идеальным, да, потому что, может быть, он идеальный, да, например, как вот эти часы, они идеальны, ну, в каком-то смысле, да. Ну, в согласии с их целью использования. Но ведь кому-то они неудобны, кто-то не может их носить. Также и одежда, также все в жизни, люди, при соприкосновении. Не имеет значения, что это прекрасный человек или еще что-то. Если у тебя с ним все начинает чесаться, ну, что поделаешь? Надо искренне смотреть на это. Это очень важно, это же наша жизнь, мы говорим с вами о жизни, о нашей ежедневной, ежечасной, ежеминутной жизни, это очень важно. Или вы будете идти на компромисс, а знаешь, что вот в этой, когда ты идешь в такой одежде, например, которая чешется, ты приходишь куда-нибудь, сидишь там, и с тобой разговаривают люди, а у тебя уже как бы ты раздражаешься просто от того, что ты в этом свитере должен сидеть. Как бы. И тебе говорят, ну что, поехали, да не поедем мы никуда. То есть тебе непонятно, что ты вообще, ну, как бы, так людям ответил. Ты говоришь, все, я поехал. И едешь, уезжаешь. И когда домой приходишь, срываешь свитер, ты понимаешь, что, о, блин, классно. Классно не дома быть, классно этот свитер было скинуть. Все. Получается, если бы ты был в нормальной одежде, как бы, ты бы там, ну, с друзьями поехал там потусить, все такое. Ты из-за свитера не поехал. И вот эти вещи, как бы мы не обращаем на них внимания, но они определяют нашу жизнь. Иногда ты можешь быть более счастливым человеком, если обратишь на это внимание и будешь согласно себе что-то там, как бы, в жизни. Друзей, там, общение, контакты на работе, там какие-то моменты такие, ты будешь прислушиваться. Не будешь обуславливать себя, но я должен. Там. Кому ты должен? Ты должен быть счастливым. И жить согласно тому, что ты ощущаешь. Это очень важно. А для этого нужно внимательно наблюдать ощущения. Вот мне сейчас там девушка пишет, она говорит, когда я начала наблюдать свои ощущения, то есть началось то, что там ей ролик случайно попал, ну, то есть мой, да, она посмотрела, и с ней случилась эта тишина. То есть она вот как парень там проследовал, но с ней случилась тишина, покой. И с того момента она начала жить своими ощущениями. Она говорит, оп, я вижу, что такой разлад как бы. С друзьями, знакомыми, ну там, с близкими людьми. То есть просто они как будто в другом направлении текут, и я в другом. Они меня не понимают, и я их, ну, как бы, как на разных языках. Да, на разных языках, да. Пробужденные люди всегда существовали на Земле, но они не видны обычному человеку. Пробужденный или просветленный человек не виден обычному человеку. Для обычного человека он обычный человек. Вы живете в другом мире. Когда вы пробуждаетесь, вы переходите, ваше существование переходит в другой мир, в другое восприятие. И вы не видны обычному человеку просто. Вы просто для него тело. Он видит вас как тело. Он видит вас как личность, которую он знает. И он разговаривает и общается с личностью, а не с тем, как ты ощущаешь мир. Всегда существовали пробужденные и просветленные, всегда и будут существовать. Но это как рыбы и собаки, скажем. Они не знают о существовании друг друга. Не знают, иногда встречаются, иногда собака видит рыбу и начинает там дын-дын-дын-дын лапой. А рыба думает, что это с неба такое? Смотрит на меня Бог, что ли? Они в разных мирах, но существуют вместе. Ну, у тебя в квартире живет собака, и она смотрит на аквариум, как бы, И она не видит, что там рыбки, там просто что-то шевелится. Ну, как бы, она не обращает внимания. Она родилась, это уже было. Рыбы не подозревают о существовании собаки. Они просто плавают в своем мире. Как бы. Все живут в твоей квартире. Но потом однажды собака забирается на стол, подходит к аквариуму и видит рыбу. А рыбы видят ее, как бы. Что за чудо такое? Они все в кучу сбились. То есть твое лицо уродливое, они привыкли видеть. А тут такое что-то лохматое появилось. Понятно, да, вот так же пробужденный человек и непробужденный. Они существуют просто в разных мирах вообще. И доводы друг друга к друг другу вообще ну, как бы не соприкасаются. Ну, то есть и жить вместе, когда собака говорит, побегаем. И рыбы как бы... Ну, то есть, даже инструмента делать это нет. Поэтому, когда вы пробуждаетесь, у вас появляются там ноги, там, скажем, да, и вы можете бегать, прыгать, что-то. А рыбы, они как бы... Собака исчезла с горизонта просто, все. Собака побегала кругами и опять подбегает к этим рыбам, опять. То есть, и точно так же рыбы. То есть вы в разных мирах, и их не нужно соединять. Реально это так. Не нужно этому придавать значение и думать, что ты в вышнем мире. Не надо так думать, это опасно. Легко свалиться ниже, чем ты бы хотел. Поэтому, но это реально разные миры. Просто один в другом существующие. Поэтому, ну как бы, если человек вас слышит, сердцем чувствует, все в порядке. Нет, значит, ну вот он просто в другом измерении, он в уме живет. Ваши миры не пересекаются. Приведу пример проще. Пробужденный человек – это тот, кто утром проснулся и ходит по дому, он живет в своем мире, а тот, кто спит, он тоже живет, он не мертвый, но он живет в своем мире, и ваши миры не пересекаются, вообще не пересекаются. Хотя они существуют один в другом, вы находитесь в доме. И звуки, которые ты издаешь тут, когда жаришь яичницу, там, не знаю, там, чайник кипятишь себе, что-нибудь делаешь, ну, там, я как бы... Все это он слышит, и в нем рождает это свои галлюцинации, как бы. И он спасает мир. Ну, потому что эти звуки для него – это рушащийся дом, там, и он там бежит, как бы, и ты видишь, что человек, который спит, тут, он дергается там, как бы, потому что он выбегает из падающего дома. А ты просто тут шкафами похлопал как бы там. Дышь, дышь, дышь. Неспокойно что-то спит. И как-то объединить эти два мира в один невозможно. То есть, когда проснется человек, да, спящий, он проснется, он окажется в твоем мире. Когда ты заснешь, ты не окажешься в его мире. Спящие все находятся в разных мирах, запомните. Пробужденные все в одном. Понятно это? Когда вы пробуждаетесь, вы оказываетесь в одном измерении. Когда спите, каждый в своем. Поэтому спящие люди несовместимы между собой. Даже если обоим там что-то снится, там, как, ну, как там, обоим снится Москва, они видят разную Москву, и там разное происходит. Мне тоже снилась Москва, например. Но это все было разное, поэтому ваши впечатления, пока вы не пробуждены, об одном и том же разные. Вы видите разные сны, вы никогда не живете в одном мире. Все непробужденные живут в разных мирах. От этого и называется индивидуальное какое-то субъективное восприятие. Но есть для пробужденного только один мир, и все пробужденные живут в одном мире, запомните, поэтому вы пробуждаетесь в единство. Называйте это присутствием, называйте это осознанностью, кто-то называет это или называл другими именами. Греки называли это словом «логос», то, что я называю словом «присутствие». Красиво просто слово. Многие по-разному называют. Но это случается. И тогда, да, тогда все как бы существует в одном мире. Вот здесь, да, соприкосновение. Когда ты пробуждаешься, тогда присутствие существует в виде вот какого-то движения, которое ты можешь назвать там Филипп, или там Тимофей, или еще как-нибудь там Алексей, там как угодно. А? Егор? Ну, иногда Егор. Да, Тимофей Егором часто называл. Но он разрешил, он сказал, да, нормально. Он не против. Но когда он согласился, я теперь стал помнить, что он Тимофей. А до этого все время только Я уже пробовал запоминать Тим. Хорошо, Тим. Говорю, Тим. Как бы. А? Тим. Ну, как бы, команда, как бы. Тим, команда. Тим. Тим. И потом, когда вижу его, Егор. Нет. И я просто не знаю, что сказать, как бы, как назвать. Я говорю, нам пора. Он такой, да, да. Провалы в память. Потому что там никого нет. Ну, хоть сейчас-то там никого нет. Или кто-то есть. Там Тимофей затаился. Целая команда там. Там не только Тимофей, Егор. Там целая толпа. Футбольная команда. А? ФИФА. Это не про Тимофея, нет. Он не ФИФА, нет. 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 Что я сказал, нет? Нет, он настоящий мужчина. Иногда просто перебор, насколько он настоящий мужчина, но настоящий.
Артур, позволишь еще один нюанс прояснить по поводу вот момента, когда никого нет? На Самуи отчетливо... Да-да-да, прости, пожалуйста.
Да-да-да, ну а что делать у нас? Только...
Я задал этот вопрос, отчетливо ощущаю, вот я это чувствовал, даже ловил себе на ощущение, что у меня голова вот так вот в разные стороны, вот никого нет, никого нет. И я потом задаю тебе вопрос на Самуи, никого нет. А ты мне говоришь, а если никого нет, кто спрашивает? И я себя часто ловлю на мысли, как я собака за собственным хвостом.
Я злой. Когда вы обнаружите, что никого нет, я еще начинаю доставать.
Да.
Я помню на самый твой взгляд такой, как бы, ты же веришь мне? И я говорю, кто тогда спрашивает? И ты такой... То есть там, где я должен сказать, молодец, там Филипп, все хорошо, все так и есть.
Ну я растерянность.
Да. Садись, 5, а я говорю, зачем ты тогда взял микрофон? Тут много кто пробудился, никто не берет микрофон, а ты что? Я такой, да, действительно. Да. Да, мне нравится, что вы нормальные люди. Мне нравится, что вы здоровые, веселые люди. У вас нет такого. Я проснулся 20 апреля. Черт, если ты так считаешь, если ты смотришь на эту дату, значит, ты все еще спишь. Потому что... Давай.
Есть мысли, как страдание, это я выпал, вернулся. А вот этот процесс, типа никого нет, я вижу, что есть соотношение, что я нету, очень трудно сказать, что я умею соотносить что-то с чем-то, и все, только умение вот это осталось. И нет от этого страдания. Просто и отсюда я думаю, что-то я что-то, наверное, не так делаю.
Все так, Филипп, все так.
И вот, как сказать, просветление как-то не случилось, то, что ты описываешь, как что-то вот такое. Мне в этом очень хорошо, вот никого нету. И всегда вопрос обнаружения или там растворения, или как то, чтобы это стало в каком-то максимальном. Вот, об этом только речь, что вот это соотношение, оно уже как диалог, который, ну, как прошел, ничего.
Ну да, ну, как бы, ты видишь, что теперь это факт для тебя, теперь ты видишь, что никого нет, есть только сама жизнь. Ну, иногда ты снова одеваешься в одежду кого-то и вот там становишься кем-то. Иногда этого кого-то становится много, и это становится проблемой для тебя. Ну и как бы ты видишь это, потому что это проблема, это напряжение в взаимоотношениях с другими. То есть эго – это напряжение, которое, столкновение, которое возникает, когда ты упираешься. Твое мнение, твой взгляд, скажем, он важный, он может быть правильный, ну ты его так видишь, он упирается в препятствие. Когда он упирается в препятствие, это признак. Если ты уперся, если возникла трудность, это признак того, что ты как бы, ну, пора возвращаться обратно.
Too much.
Да, потому что, ну, вот как тренируешься, ты раз дошел до груши, раз дошел, касание случилось, все. То есть не нужно пытаться проникнуть туда, как бы и что-то там найти. То есть все, касание и обратно вернись, случилось. То есть возникло в тебе напряжение, все, вернись. То есть слишком далеко ты уже вышел. Ты должен всегда возвращаться. Возвращайся, как это, как Тимофей говорит, на базу. Все время возвращайся. Все, касание случилось. То есть, когда у тебя возникает проблема где-то, не пытайся ее пробить, прорвать. Ну, смысл там как бы прорвать грушу. Знаешь, там как бы мы там насмотрелись когда-то там в боевиков в детстве там. Не помню, какие там, с Ван Даммом или с кем-то мы что-то там смотрели. И вот там думаем, что надо калашматить грушу, чтобы ее пробить, да, там, чтобы песок из нее посыпался. Ну, то есть, и также люди думают, победить эго, убить эго, прорвать эго, там, уничтожить эго. То есть, не надо грушу уничтожать, она тебе пригодится, ты с ней работай, просто работай. Раз, все, раз. Все, ты как бы достиг. Тебе не надо пытаться прорваться туда внутрь. Вы все хотите изничтожить эго, на бульдозере по нему проехать, чтобы никогда оно не ожило. Как потом тренироваться-то будете, если грушу порвете? У вас дурацкая будет груша, потом вам ее придется всю потом перематывать вот так вот. Чего, ну, как бы вот, все уже прошли через это до вас. Ну, конечно, ты думаешь, что ты вот такой, и как бы и все такое. Как бы ты придумываешь свой метод. И поэтому, когда ты видишь, что вот твое мнение, ты видишь так, и ты думаешь, ну вот в этом-то я прав, надо его, вот это мнение продвинуть. Вот здесь-то. Но когда ты видишь, что твое мнение во что-то упирается, значит, ты не прав. Если эта ситуация не решается тут же, счастливо для тебя и для того человека, значит, ну, не прав ты. Он не прав, и ты не прав. Оба не правы. И все. И как бы нужно отступать, а отступление – это возвращение в любовь, знаете. Отступление – это не какое-то уныние. Блин, я проиграл. То есть ты соприкоснулся, и не значит, что ты проиграл. Ты возвращаешься в свое естественное состояние. Это ты возвращаешься в любовь, потому что когда вот нам два человека, двое любящих людей могут не сходиться, это нормально, вы можете не сходиться во мнении. Ну, бывает такое, раз 20 в день. Я шучу, конечно. Но бывает такое, что вы не сходитесь во мнениях. Но смотрите, можете отпустить всегда мнение, и вы окажетесь в любви. Как только вы отпустите мнение, как только вы отпустите, что ну, я прав, там, вы сразу ощутите, да все хорошо. Увидите, что ситуация не требует вашего противостояния. И ты не слабак. Ты не то, чтобы отступаешь, там, да, как бы уступаешь и сдаешься. Там, а ты видишь, что просто не нужно это напряжение в этой ситуации. Все идет хорошо. Но только тогда, когда ты отступишь обратно. Сама идея прорваться, она исчезнет тогда. То есть сама идея, ну, победить вот эту вот ситуацию, переломить ее. Поэтому вот тут в тебе возникает такая, ну, идея, да, там, как бы окончательно, чтобы воцарился этот мир. Это будет. Да, это будет. Но после пробуждения вот это вот окончательное состояние, не меняющееся никогда, ни при каких обстоятельствах, условно так назовем это состояние, оно открывается много лет спустя, и в нем никакой необходимости вот прямо преследовать его нет. Вы идете к нему однозначно. Это как когда ты сел за стол и начал есть. Все, не спеши, смакуй. Ты наешься, ты придешь к состоянию сытости. Ты за столом, здесь все для тебя там как бы. Просто теперь смакуй это состояние, смакуй, ты достиг стола. Как только ты пробудился, это значит, ты сел за стол и начал есть. Вы говорите, как сожрать весь стол сразу? Как все сожрать? Чтобы везде было чисто, чтобы нигде не оставалось несожранного.
От голода, наверное, еще есть некоторая глупость такая.
Конечно. И я же не говорю, вот вчера, там, вот вчера Миша об этом говорил. Есть моменты, которые я еще не пожрал там, да, вот. Ну, то есть, да, конечно, есть. Так и слава Богу, что они еще есть. Сиди, наслаждайся, тяни, как смакуй. Я серьезно говорю, сейчас, ну, как бы вот, вы еще чувствуете жажду, вы еще чувствуете голод, но если вы не будете спешить, а будете как бы в процессе, то очень красиво будет. Вот там как грузины, они сядут за стол, и сколько это длится, неизвестно сколько. Красота. Непонятно, что они сидят, или едят, или поют, или обсуждают что-то. Что они могут обсуждать столько часов подряд? Что? Что-то можно обсуждать. Я не знаю грузинский язык. Что они обсуждают? Обсуждают и обсуждают и обсуждают. А зелень они едят, как будто это самое вкусное, существующее на свете что-то. Вот они так скручивают это, скручивают, кладут. Я все время смотрел, ну, вот так вот. Ну, правда, лук иногда так же едят. Я лук не ем. Но просто вот эти люди умеют сидеть за столом. Умеют смаковать. Они будут, если они пробудятся, они будут так же жить, смаковать. Учитесь у грузин, вот как бы, жить. Мне тоже надо так учиться. Я не умею на самом деле есть. Наверное. Я не знаю этого. Но так я не умею. Наверное. Но мне кажется, но мне нравится это видеть со стороны. Но у них это от греков пришло. А греки – это же воплощение медитации во всем. Они жили этим. Это огромное вот достижение пробужденности Греции. И то, что мы знаем как Рим, то, что мы знаем как Италию, это территории были охвачены состоянием пробуждения. Просто там был взрыв пробуждения на протяжении сотен лет. Люди пробуждались лавинами просто. Это, ну, как бы это вся культура рождена. Вот. Мы же живем культурой Греции, мы живем греческой культурой. Но она родилась еще до этого, на то, что сейчас называется Ближний Восток. Там был всплеск. Но мы сейчас знаем только уже как бы такую волну, как Греция и Рим. И мы живем вот в этой вот затухающей волне. На Риме все угасло, вот эта вот плеяда пробужденных, огромная волна пробужденных там угасла под давлением христианства. Христианство убило пробужденность в людях. Да, именно своей традицией, ритуалами, да. Свобода умерла, свобода ощущения умерла. Не делайте ни из чего религию, не делайте ни из чего ритуалов. Это просто бесполезно. Потому что, когда вы почитаете Мастера вы почитаете того, к кому вы приходите. Вы его любите, он вас спасает. У вас болят зубы, вы приходите к доктору, он вам лечит. Вы любите доктора, он лечит вам зуб. Он избавляет вас от боли. Вы говорите ему спасибо. Это просто 3 бессонные ночи было, там 2 бессонные ночи. Я терпел, но я пришел. Ну, там, вы говорите, я 3 года искал себя и пришел. Ну, ты говоришь, ну так можно было сразу обратиться, что ты там искал, ты где-то там искал. Ну, я думал, что пройдет само, но вот не проходило. Ну, то есть, как бы. И вот ты приходишь. Но что делают потом люди, когда этот доктор уходит, когда он умирает? Что делают люди? Люди начинают, ну вот там в Тиру, в Аномалай, люди начинают приходить и поклоняться креслу стоматологическому. Начинают поливать его физраствором. Ом, 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 шанти, шанти, ом, шанти, шанти. Да, ну как бы поклоняются креслу, на котором сидел и крутился врач. Как бы. Вот. И все такое, из кабинета делают храм. А ты говоришь, все, нет, 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 здесь нельзя больше никому сидеть на этом кресле. Здесь был вот этот великий врач. Все, не будет врачей после больше него. До него были какие-то врачи, но вот он последний врач. С помощью этого кресла, с помощью этих инструментов творились чудеса. Не прикасайтесь к ним. Они священны, эти инструменты. И в каждый город отправляют, в каждую больницу по инструменту, чтобы в каждой больнице был святой инструмент. По всему миру. И другой человек приходит, он говорит, мне тоже кажется, я разбираюсь в зубах. Ему вырывают зубы и говорят, иди, парень. И больше не говори, такой грех. Себе вылечить не можешь, видишь? Да. Понятно, да, как рождаются всякие ритуалы и все такое?
Спасибо большое, Артур.
Опасно, да, Лена, опасно? Или Бог с ним? Да. А?
Ну, у меня основная сложность сейчас – это закрытость. И очень тяжело себя отпустить. И я чувствую… Это очень глупо, маразм просто, но… Ну, вот сейчас даже все дрожит все равно. Кажется, что, ну, больше серьезно ничего не беспокоит вот это сейчас. Ну, у меня ступор какой-то начинается, я не знаю.
Что подтолкнуло тебя взять микрофон?
Желание чувствовать себя комфортно вот в таких ситуациях, чувствовать открытость себя и других, вот это, чтобы это было само собой.
То есть ты имеешь в виду, как, когда ты в толпе людей, или когда ты с микрофоном, или в какой ситуации?
Везде.
Ну, мне тоже с микрофоном, знаешь, некомфортно. Не психологически некомфортно, а сидеть с такой штукой, говорить тоже некомфортно. И видишь, я с какой штукой сижу.
Здесь…
Я поговорил в Израиле, вы сколько там, 4 дня или сколько были? 4 дня мне приходилось такой микрофон говорить. А и вот представь, я тут я сижу, тут, а он еще на такой, он как бы на таком гусе как бы стоял, или журавле, ну как это, журавль называется, в общем, стойка такая. Как бы мне поставили, я так начал говорить, а потом, а он такой как бы, ну, уставший там, и тем более это была суббота, и он как бы так раз, работать не хотел. И я как бы уже под конец вот так вот. Я потом его поднимаю, как бы начинаю говорить, но он там в течение там, пары-тройки минут он опускается. И вообще у меня спина уставала к концу сатсанга, как будто я что-то там поднимал, как бы. Потом я там уже вот, ну, все. Вот, и мне говорят, приезжай в Израиль, приезжай в Тель-Авив, у меня плохие воспоминания. Я шучу, наоборот, очень даже понравилось. Никого из Израиля сейчас нету здесь. Ты есть, да? Одна только. Ну вот, очень даже понравилось. В Тель-Авив. Тель-Авив? Есть такой город? Ну, там понравилась какая-то такая теплота. Ну, не физическая теплота, а вот такая душевность. Нам здесь порой такой атмосферы не хватает. Ну, из-за холода, наверное. Физического, прям буквально холода. На улице. Мы не живем на улице здесь. Если бы мы жили, как бы вот, как это, не то, что жить на улице, как бомжи, я имею в виду. Просто вот как бы больше там тусить, как бы у нас вот, вот сейчас вот я еду, летнее кафе стоят в центре Москвы, красиво, все. Но сидеть не хочется, потому что в тени плюс 10 там, как бы на солнышке плюс 17, хорошо, лето настоящее московское. А в тени вообще просто холодно, реально, даже вот в такой кофте холодно. И как бы стоит, выглядит красиво. Если в Тель-Авиве ты не сидишь там, потому что жарко, ну, жарко на улице сидеть, ты идешь туда, где кондиционер, то здесь холодно, и как-то не получается такой уличной жизни, потусить на улице, как-то вот так вот расслабиться. Там. В таких странах прекрасно, ты вечером лежишь просто на улице и думаешь, а зачем вообще в дом заходить, можно прямо засыпать вот здесь, глядя на звезды, потому что ну просто тепло реально. И нет такой влажности, там, да, как в Таиланде. В Таиланде ты лежишь вечером, ну, у моря, и потом понимаешь, что влажность такая есть, как будто у тебя, ну, не сырая одежда, но так как-то. А вот на Ближний Восток, это или как это называется, там сухой климат, и поэтому там ночью можно оставаться на улице спать. Чудесные страны, но живут что-то так неспокойно. Что-то как-то они так не могут понять, что это один и тот же народ, говорят, это да. И не признают друг друга. И воюют, и воюют, и воюют. Бокс такой. Бокс международный. Ну, ладно. С кем я говорил? С тобой. Почему я в Тель-Авив уехал?
Там тепло.
Там тепло. Макароны дают.
Ты говорил о физическом чувстве, дискомфорте.
Да, да, говорил.
С микрофоном. У меня физического такого дискомфорта нет. Держать микрофон. А вот он появляется.
Не, ну как бы разное бывает. Вы просто не понимаете, что комфорт, дискомфорт, они сменяют друг друга. Вы просто не принимаете дискомфорт. Вот, например, я прилетел туда, а чемоданы мои не прилетели. Ну, как бы мне ну, там авиакомпания говорит, а мы, по-моему, их не загрузили. Забыли загрузить. Они остались в аэропорту, в Шереметьево. Мы говорим, что делать? Они говорят, да идите в магазин, покупайте, что вам нужно. Просто потом чеки нам принесете, мы оплатим. Серьезно, что ли? Я говорю, да, серьезно, что хотите, покупайте. Авиакомпания вам платит. Потому что сначала друзья, которые были со мной, они говорят, блин, что делать, тебе нечего одеть. Там, ну, как бы вот на мне есть там майка и шорты, и все. Я говорю, что делать? Они говорят, так идите, закупайтесь. Мы поехали в торговый центр и купили. Торговый центр. И все, я до сих пор ноги из этих вещей одеваю, ношу. Поэтому я могу тут каждый раз в новом выходить. Это все там куплено. А? Авиакомпания, которая уже не существует. Это была Transair. Что? Что? Кстати, именно после этого она и закрылась. Да? Со мной был Егор как раз там. И, да, вот Тимофей. И после этого она и закрылась. Все, после этого они не выжили. Я их был последний пассажир. Миллионный. Ну нет, как бы дискомфорт, который показался ребятам дискомфортом, они говорят, ну что, ну они говорят, ну как бы, давайте там, ну закидывайте там, связывайтесь с Шереметьево, там что, я говорю, ну успокойтесь, ребята, сейчас, ну как бы решится, они говорят, сейчас решим, они говорят, а что, все, идите, покупайте. Ты понял, святая земля? Так что за дискомфортом следует и комфорт, и за комфортом следует дискомфорт, и так вот. За сном следует пробуждение, а за пробуждением обязательно сон. Я имею в виду состояние твои.
Сейчас интересное ощущение было, когда, ну, вот кажется иногда, что ты говоришь там на отвлеченную тему, да? Я понимаю, что это все не просто так, вот, и сейчас я заметила. И вот это чувство постоянно часто бывает, что ну, как бы все общаются, смеются, а я такая, ну, а мой вопрос, то есть я отделенная от всех просто. Так.
А мы не общаемся, мы просто пребываем в этом облаке присутствия, безмолвие.
Вот это общее.
Вот послушай, послушай это безмолвие.
Со своим вопросом.
Как оно тебе, нравится? Вот это вот тишина, вот этот покой. Как ты можешь быть отдельно от этого покоя? Смотри, сколько вот этого всего здесь. А? Получится ли быть отдельно от этого? Каким образом? Просто голос, который растворяется вот в этом безмолвии. Мы же все осознаем это безмолвие, да? Ведь мы ничем другим не заняты. Не пишем сообщения, не покупаем билеты в Тель-Авив.
Понимаешь, это какой-то страх вот в это состояние вводит.
Страх что?
Ну, страх вот именно исчезнуть. Ну, вот из-за этого так себя ведет.
Ну, да, я понимаю это. Но это случится даже вопреки страху.
Хочется, чтобы он уже прошел. Устал.
Хорошо, для того, чтобы исчезнуть, нужно стараться быть. Чем больше ты пытаешься быть в моменте, тем больше ты видишь сложности, которые существуют. И тебе хочется заснуть. А я говорю, будь еще бодрее, будь еще яснее, будь еще внимательнее. Ты говоришь, но внимательность приводит к тому, что я вижу страдания. И я говорю, да, да, так. И только тогда ты проснешься, когда ты видишь, насколько много страданий приносит тебе твоя борьба за выживание. Твоя борьба за существование, за ложное существование. Именно потому, что ты озабочен своим ложным образом, ты испытываешь страдания, ты испытываешь дискомфорт, когда ты берешь микрофон, ты думаешь, что ты одна здесь такая. Ты... Да никому вообще до тебя дела нет.
Я знаю. Поэтому это и маразм, я его вижу, но не могу отпустить, не получается.
Да, ну...
Очень тупо.
Маразм заключается в том, что ты как бы не понимаешь, что ты маразматик. Ты как бы, ты думаешь, все вокруг дураки. Все дурное вокруг. Вот в чем заключается маразм. А ты видишь, что с тобой что-то не так. Это не маразм. Маразм — это бесконечные придирки к людям. Сомнения, подозрения. Кто-нибудь знает такое вот, как бы, такое состояние у своих родителей взрослых, совсем взрослых? Это то такое. Когда человек начинает сильно придираться. Как бы, как это, Как будто он шпион, живет как бы под прикрытием.
У меня такое тоже есть, к себе. Не зря это слово появилось, потому что уже до абсурда просто дошло и все равно не заканчивается. Но нет, оно...
Но наблюдая это напряжение, наблюдая дискомфорт, что когда ты среди людей, когда ты в обществе, ты что-то так озабочена собой, ты что-то так напряжена, вместо того, чтобы наслаждаться, ты что-то такая особенная. Тебе должна надоесть своя особенность, просто она должна надоесть. И ты не можешь ее перебороть, ты не можешь, когда ты пытаешься перебороть, ты идешь к людям и говоришь, ребята, давайте, там, я с вами, там, и ты чувствуешь себя какой-то искусственной. Ты искусственно дружелюбная, и никто тебя все равно не принимает. Что ты стоишь в стороне, что ты пытаешься дружить, не принимает тебя. Это изнутри идет, когда нет того, кто это делает. Только тогда ты растворяешься. Потому что там человек говорит, я хочу быть там в, не знаю, там, в компании ребят, которые тебе помогают устраивать. И я не являюсь частью этой компании. Я даже не знаю этих ребят. Они что-то появляются, исчезают, появляются кто-то, что-то. Вы думаете, у меня есть команда там? Нету никакой команды. Командир есть, команды нет. Нет, наоборот. Есть команда, но нет командира. Нет на самом деле никакой команды.
Ну, я тоже еще
хочу. И там человек говорит, хочу быть частью твоей команды. Черт, как это так? Как этот человек может быть частью команды? Просто. Такой, знаешь, назначенец. Так, ребята, он часть вас. И он такой, как-то, я с вами. Ну, это как я так смотрю на яблоко, оно мне нравится. Хочу, чтобы оно было частью меня. Хлоп так. Это часть команды, это часть меня теперь. Так не бывает. Оно должно быть съедено, оно должно исчезнуть, это яблоко. Оно должно быть изничтожено, чтобы стать частью меня. Понятно? А когда вы говорите, я хочу быть частью твоей команды, я не вижу никакой команды. Она, наверное, существует, но я не вижу. Никакого руководства, ничего такого нет. Я не знаю, что-то организовывается. Мне кажется, вы все это все организовываете, что-то делать. Но как бы... Это просто растворяется, каждый может раствориться в этом. Пока растворяется, он сопротивляется, как и яблоко сопротивляется, но команда его пережевывает. Ситуация. Понятно, да? И только тогда ты становишься частью, когда тебя переживали и проглотили. И твое мнение будет пережевано и как бы встроится. То есть, ну, это только если ты вкусный, потому что если ты не вкусный, ты только думал, что ты вкусный, такая, выкидывают тебя. И ты валяешься и думаешь, уроды, не приняли меня. Ну, я так думаю, я не знаю, на самом деле я сейчас придумываю ситуацию. Ну, как бы я просто привожу ситуации из своей жизни, когда у меня было, когда рабочий коллектив какой-то, да, там работает, и человек там встраивается, приходит и говорит, я хочу там с вами там ребята работать. Ну, там человек, ну, один из участников, да, там, скажем, компании, он привел своего друга школьного, он говорит, классный чувак, я там хочу, чтобы он попробовал себя. Я говорю, да он, как это сказать, так себе. Он говорит, не-не-не-не, он, ну, как бы, войдет в тему. Ну, он не вписывается, он начинает что-то там. Вот так же ты. Если ты хочешь быть частью мира, почувствуй мир, растворись в нем, исчезни в нем. наслаждение миром, тогда ты сможешь быть частью какой-то команды или частью, там, не знаю, компании. Ты будешь везде себя чувствовать частью. В магазине ты находишься, в аэропорту, там, в поезде метро, например, или там на платформе метро ты стоишь. Ты будешь частью вот этого всего чувствовать себя. Не будешь чувствовать лишнее, ничего, нигде, никогда. Этого чувства не будет возникать.
Я еще сейчас вспомнила, мне хотелось сказать о интервью, которое записали на самой ребята.
А сейчас еще одно интервью выйдет. Я записался там в Новосибирске с парнем. Егор? Нет. Артем. Ну вот, классно. А? Егор? А, Егор. Ну вот, ну тут тоже прикольно так.
Ну да, вот я хотела сказать от себя, наверное, от многих большое спасибо, потому что это еще какой-то новый вот
формат. Да, конечно, и мне понравилось. Ты знаешь, отличается. Когда ты даешь интервью парню, гораздо интереснее. Мне понравилось.
Да.
И... Ну такой, который нормальный, который пробудился и как бы вообще в теме, потому что до этого кто-то там в Новосибирске там брал у меня интервью. Ну как бы это... Ну, то есть я тоже ощущаю тишину там. Ну, ты как бы, ты, это как общение со спящим человеком. Он говорит, как дела? И ты как бы, кому ты рассказываешь, как бы, он просто спит с микрофоном. Там. Ну, условно, я не знаю, не помню. Парень, ты не обижайся. А вот с Артемом нормально, он так раз. Девчонки просто с ними по-другому, они там, ну, сидят, кайфуют. И ты как бы в итоге, как бы, вопросы-то, а? А парень держался бодрячком. Правда, в конце я не знаю, там вошло это или нет. Он говорит, а ты можешь мне сделать так же, как твои девчонки сегодня сделал на сатсанге? Я говорю, ты для этого попросился интервью. Он такой... Он говорит, ну ты просто руку ей пожал, и она исчезла. Он говорит, я тоже хочу так... Но это, наверное, не вошло уже. Это мы встали, по-моему, там. А? Чё? Исчез? Гонер, да. У него, кстати, вчера 26-го? 25-го? 25-го. У него сын родился 25-го. Да-да. Ну, надеюсь, такой же классный будет, как его папа. Он здесь был вот, на новогодней ретрите. С ним, да, случилось пинг. А или здесь? Он, по-моему, здесь где-то сидел. Там? Там? А. Вот. У кого вопрос-то был? Вопрос из Тель-Авива. Ну все? Разобрались ведь, да? Ну, сейчас вот здесь вот микрофон уже берут, и потом к вам туда. Да-да-да, я вижу, вижу. Уже здесь перехватили инициативу.
Привет.
Привет.
У меня вопрос про контроль. Я стала замечать, что когда я вот теку, ну, я вообще учусь жить по-новому сейчас, абсолютно все, ну, старые схемы не работают, если я пробую что-то делать по-старому, оно получается не так, как срабатывает.
Да, ты сразу ощутила это на самой. То есть сначала ты говоришь, о, все, я есть, я существую, сейчас я поеду делать свои дела. И когда ты потом через неделю или через сколько ты вернулась, ты говоришь, что-то схемы-то, по которым я делала, они, ну, как это, ложные, как-то... Все некрасивые, и не могу больше по старым схемам действовать. Ты тогда это поняла, и ты говоришь, а как? Я говорю, ну вот сейчас
Ну да, то есть не получается делать для денег, я тебе писала ВКонтакте, не получается делать, когда в этом есть какое-то эго, оно просто не получается.
Да, но потом бессмысленно, потому что теряется заряд даже в этом. Когда ты пытаешься это делать из эгоистических намерений, никакого заряда не появляется. Ну или ты начинаешь врать, сидеть, как там, знаешь, там люди сидят, там, ну, что-то там сочиняют.
Да, то есть получается то, что вот отсюда идет, и оно переполняет, и хочется, вот это прям хочется. Тогда все получается.
Конечно. Вот, но просто тебе и талант в чем-то дается в жизни только тогда, когда ты это не для себя делаешь. Когда делаешь для себя, никакого таланта нет. Вот я как бы... Ну, мне зашили тут десну. Делали операцию, удалили зуб, зашили десну. И мне говорят, ну, ты потом пойдешь к любому доктору и, ну, в своем городе, и как бы, типа, тебе снимут швы, там посмотрят все. Я говорю, ну, окей. Ладно. И тут в другом городе, там в Алмате, записались к врачу, мы пришли к нему. А у него, ну как бы он сказал там, примерно в течение часа приходите. Мы пришли, а у него как бы очередь еще. А нам нужно ехать в аэропорт. А он там кого-то лечит. И нам говорит, вы пока подождите. И там бум, и свет отключили. И он пациенту говорит, ну все, идите, я не могу вас лечить. Как бы света нет. И он выпроводил пациентку, как бы, и мне говорит, заходи. Ну, я зашел, он мне швы снял, там что-то там протер, что-то сделал. Что-то мы с ним шутили, смеялись. Вот. Ну, как бы, и он классно сделал, даже не заметил. И он просто как будто что-то у меня там, ну, как бы, посмотрел во рту, там, как бы, я даже не ощущал, что он что-то трогает. Он говорит, все, я вам все швы снял, там, промыл, все хорошо у вас. Ну, ладно. Ну, как бы, сколько стоит? Он говорит, нисколько. А зачем сколько? Мы клиник, как же он сказал-то? Он говорит, ну, типа, он, как-то он так хорошо пошутил. Тоже из Тель-Авива парень был. Он говорит, мы не за денег работаем, мы просто людей лечим, добро делаем. Я-то как-то сразу подумал, я сразу верующим стал.
Когда еще пока просто непонятно, как жить. В смысле, как понятно, когда ты расслабляешься и доверяешь, все течет. Все само складывается классно. Ну, а в какой-то момент вдруг у меня так происходит, что я вдруг перестала доверять, включила какой-то контроль, и такое напряжение появилось. И вот это неизбежно, это просто, ну, вот ошибка, которая происходит, ты ее увидел, отпустил напряжение, снова там открытая ладонь, снова ты доверяешь, течешь. Или можно как-то этот контроль вовремя заметить?
Только когда ты становишься усталой, напряженной, ты понимаешь, что что-то пошло не так, тогда ты понимаешь, что ты слишком вцепилась. Ну, еще можно заметить, что дела идут не так, как ты хочешь. Ну, то есть не так, как ты хотела бы. Состояние у тебя не такое, как ты хотела бы. Дела не так идут. Ну, как бы получается, но в этом не достает как бы радости, свежести, пространства. Ты устаешь, ты напрягаешься. Как бы. Или неудача просто. Несмотря на твои напряжения, ну, как бы дела на самом деле буксуют на месте, а иногда только идут только хуже. Это означает, что ты напряглась, вгрызлась, и тебе появилась эгоистичность. Для пробужденного невозможно, он вступает в противоречие. Как только начинает делать что-то эгоистично, он проваливается в мирских делах. То есть, как только ты пробудился, ты можешь теперь существовать и работать, и это будет вознаграждаться жизнью, только тогда, когда не эгоистичное намерение. То есть, жизнь вознаградит только, когда не эгоистично. Когда эгоистично будет напряжение, и, возможно, будут провалы какие-то серьезные, и, ну, то есть разочарование, усталость и всякое такое.
Но на каком-то этапе, возможно же, какая-то, ну, вот, ответственность. Вот как так течь в этой ответственности? Но все равно ты какие-то дела делаешь, которые даже от сердца, и, ну, есть некая ответственность, есть некие там платежи какие-то, какие-то, ну, какая-то работа. И вот мне пока трудно дается вот быть, ну, сдержать золотую середину между ответственностью и контролем, и не упасть в контроль, не как бы вот просто жить в кайф, делать вот то, что тебе нужно делать, но без напряжения. Или это просто нужно вот как тренироваться, как ты говорил, качать мышцу, и оно придет потом?
Да, да, умение, навыки жить и делать что-то, и делать успешно, это как, да, как навык. Это тренируется, это умение не напрягаться в том, что ты делаешь, не становиться озабоченной своим мнением, своим подходом, своим желанием достичь именно этого. Ты просто движешься в этом направлении, но не озабоченно достичь именно этого. Вот и все. И тогда получается. А когда ты только свой путь хочешь проложить, тогда не получается. То есть, если в этом есть эгоистичность, а в этом сейчас есть страх за выживание, у тебя есть страх за выживание, и ты, я тебе говорил, ты сейчас как бы вроде как в душевном направлении движешься, но исключительно из страха выживания. Вроде как ты в направлении своей души, но первый же твой шаг делается из страха выживания. И это противоречие, и ты сама не можешь себе это позволить, поэтому у тебя провал. Это пробел, и да, такой этап есть, он неизменно будет в жизни у каждого человека, когда вы нацелились на хорошее дело, может быть, и почему-то в нем трудности, провал или еще что-то, потому что чаще всего, в конце, когда вы начинаете, да, ну, как бы, когда вы подумали, о, я буду там, не знаю, там, сажать петрушку и, чтобы там, не знаю, укроп, и буду там это, там, чтобы они были органическими там какими-нибудь, чтобы жизнь человека была органичной какой-нибудь. Все, ну, как бы, я задумала там, да, буду там поставлять это везде, все такое там. Вот, но ты сталкиваешься с трудностями, которые не можешь решить, вроде простое дело, который ты раньше делал в маленьких масштабах, но не можешь превратить его в большое. Ну, например, там, там девушка вот из Армении, да, она там, вы знаете, да, на самой была там, Варда, да, вот. У нее там ресторан был, она говорит, у меня есть ресторан, то все, 5-10, она первый раз приехала. Потом она говорит, я хочу его закрыть, потому что мне надоело, я устала. Я говорю, вообще это нравится? Она говорит, вообще нравится, но у меня столько проблем. Я говорю, так наоборот, открывайся. Я говорю, если тебе нравится это делать, открывайся. Просто теперь будешь делать это по-новому. И она открыла еще ресторан. И сейчас ей предложили, она открыла еще такую как бы закусочную около там, монастыря. Ну, в горах там монастырь, его посещают паломники. И там людям нужно покушать. Поэтому священник, ну, настоятель, он как бы пришел к ней и говорит, давай ты откроешь свой вот этот ресторан народной кухни. У нас около монастыря люди будут у тебя обедать. Как бы, ну, хорошо. Ну, она там часть средств она перечисляет на благоустройство территории вокруг, часть средств дает этому монастырю, часть там еще что-то пускает там, на экологические какие-то проекты. Ну, часть прибыли от этого. Ну, она сделала это очень красиво. Я смотрю, она присылает мне ролики, как они там делают, фотографии. Я смотрю, столько красивых людей в этом проекте участвуют, столько там, друзей у нее. Она говорит, я не могу понять свою роль в этом. Я чувствую, что я как бы вроде как недостойная, я как будто лишняя. Я говорю, да, это может быть. Вы видели, как она изменилась? Кто был в Ростове? Видели же? Нет? Видели изменения, какие с ней произошли? Это просто за год это совершенно другой человек внешний. Если вы знаете Варду, вы сейчас ее увидите на фотографиях. Я в жизни вообще не узнал, что это она подходит. Она похудела, наверное, раза в два. И, ну, как бы она казалась взрослой, а сейчас стала как бы сильно моложе, наверное, раза в два. И очень мягкий человек, она была очень огненная. Вы помните там, да, на самой, как она там вспыхивала, если я что-то говорил, там, я говорю, ты сейчас, я говорю, что-то там просто там, ну, не туда поехала. Она говорит, я туда поехала, там воевала со мной. обижалась на меня, уходила там, что-то медитировала на камне. Она говорит, мне на камнях медитировать лучше, чем здесь у тебя сидеть. Я говорю, да ладно, что, иди на камень, на это медитируй. Потом она плачет, что я такое говорю. Ну, вот она говорит, я просто хотела что-то тебе ответить. Ну, потому что камни не отвечают. Ну, там появляются какие-то новые концепции, она мне эти концепции высказывает. Я говорю, да ну все, это просто, ну, твой ум сейчас высказывает эти концепции, отпусти их. Она говорит, почему это концепции? Там, почему я должна это отпускать? Ну, типа того. И вот эти изменения с ней происходят. Она говорит, да я хочу, она мне пишет там раз в месяц, я хочу, не знаю, бросить это дело, я недостойна его. Я говорю, ну ты же, тебе нравится, какая реакция на людей происходит? Ну, когда они приходят и едят эту еду. Она говорит, я сейчас поняла. Я, ну, там, она перешла полностью под контроль качества, чтобы там была органическая продукция или еще что-то. Она старается, чтобы люди лучшие, ну, да, получали во вкусах и все. Она работает в этом направлении. Очень уютно, красиво у нее стало. Вот. И она говорит, трудности есть. Она говорит, ну не в трудностях проблема. Она говорит, мне кажется, я вот просто... должна бросить все это и уйти. Я не имею права командовать этими людьми. Они все такие талантливые, я не чувствую в себе, что я вот... Ну, она хозяйка этого ресторана. Ну, это просто вот ум, он как бы возникает и говорит там, ну, а кто это будет делать? Самое главное, что ей нравится, она счастлива там. Но потом ум говорит, нет, ты не имеешь права, кто ты такая, чтобы там... Я говорю, ну как? Она говорит, ну понимаешь, у нас все обычно эти мужчины занимаются, и мне приходится с мужчинами все дело иметь, как бы, когда договора заключаешь. Она говорит, ты очень так чувствуешь. Ну, то есть, вот раньше она мне в первый раз. Я говорю, да какая разница, мужчина-женщина. И вот это все. Она говорит, ну это устои вот здесь в голове. Но она добилась успеха, добивается, она идет к этому, она умница. Вместо того, чтобы она хотела бросить тот ресторан, отдать его кому-то там и уйти. Когда в первый раз, когда она мне приехала, она говорит, я брошу все и просто буду медитировать в горах. Я говорю, нет, нет, ты нужна людям, люди хотят кушать. Я говорю, корми их вкусно. Просто, я говорю, вот тебе нравится на самой здесь? Она говорит, очень нравится еда. Я говорю, вкусно, хорошо, все счастливы. Она говорит, да. Я говорю, вот делай вкусно. Я говорю, это же радует людей. Продолжай, еще открывайся. Она говорит, у меня были планы открыться. Я говорю, открывайся, открывайся, открывайся. Я говорю, кто, как не ты, которая ощутила счастье, любовь в жизни. Я говорю, теперь ты это вкладываешь в то, что ты тут у тебя печется, делается. И все. И у нее дела идут успешно. Но ум еще время от времени что-то задает вопросы. Он еще что-то там говорит ей. Кто ты такая вообще? А она говорит, не знаю, что ответить на эти вопросы. Но она умница, она не сдалась. Она говорит, я полностью тебе доверяю абсолютно. Она говорит, если бы ты так не сказал, я бы все бросила и сидела бы там, как бы, и горевала. Она говорит, а я делаю эти дела и вижу, сколько людей ну, радостны, счастливы в этом проекте. Очень много людей. Она говорит, просто мне все еще кажется, что я недостойна. Но она говорит, я просто доверяю тебе, поэтому этот проект идет, идет и растет. Она говорит, все происходит само собой, а кто я в этом? Она говорит, я не могу понять, какое имею право руководить этим всем. Ну, это... Я тоже не знаю этого, когда какие-то вещи делаются, но это делается. Жизнь почему-то ее поставила на это место. И очень красиво, мне очень понравились фотографии, которые она прислала. И видео, по-моему, тоже там. И места очень красивые.
У меня тоже вот как раз на Самуи был проект про похудение. Я его хотела бросить. Долго там все развивалось и рождалось. И сейчас именно вот теперь у меня про живое питание и чуть-чуть про осознанность. Ну, то есть очень похоже, ты про нее рассказывала, я прям вижу так, что да, это близко.
Ну, просто я просто написал пример человека, который мне написал там, как, вместе ну, с поздравлениями, она написала, какие изменения в ее жизни происходят. Она говорит, я знаю, что ты знаешь, ну вот как бы.
То есть просто ум сейчас мешает просто эго, ум, какие-то старые концепции. И я их пока еще не все увидела и выкинула.
Просто не бойся. Не бойся, не бойся. Просто ты держишься за старое дело. Ты боишься отпустить идею себя, вот кого-то, как кем ты хотела быть. Может быть, ты то, кем ты хотела быть и какую роль в жизни хотела занимать, может быть, это просто не твое. Может быть. Ты боишься отпустить, и ты думаешь, а если не это, то что же тогда? Блин. А если ты отпустишь, что будет, если ты отпустишь и не будешь бояться? Вы боитесь заглянуть сюда. А если я не учитель, то кто? Если я не святитель в этом мире, там, не освящатель, то кто? Да? А, кто же посвятит этому миру, если не я?
Ну, эго, да?
Эго очень ярко сияет. Блестит так, что всем глаза режет просто. Все так... Как только эго начинает светить, все так... Столько света. Аж противно людям становится.
Ты про меня сейчас или вообще?
Почему про тебя? У нас много светлячков-то. Не бойтесь этого, просто не бойтесь и отпускать эти темы.
Ты мне написал, типа, вот будь фитнес-гуру, это твое.
Спорт. Я тебе написал.
Да.
Да, ну, как бы, ну, у тебя в этом был успех, ну, как бы, определенный, да, ну, не обязательно, там, у тебя что там, мисс бикини, да, там, ну, двигайся в этом направлении, будет просто непочатый край работы, просто посмотри, девушка мисс бикини, она там помогает девушкам в эти заниматься и становиться там формы, все такое.
Только теперь на фруктах.
На фруктах, только теперь на фруктах, видишь? Хотите быть как она? Да, это мужской голос был или... Или мне показалось. Она вас научит, как у тебя сейчас, нормально там, как ты выглядишь. Все нормально, пресс, все как всегда. Вот, все. Ну, как бы, так дело, если у тебя, тебе же это, тебе это нравится. Я прямо смотрю на тебя, я понимаю, что тебе эта тема больше всего нравится. А ты хочешь гуру просветления быть. Тебе надо с телом пока. С телом, ближе к телу. Как бы и все. Тема-то, ну, как бы актуальная. Люди сейчас все хотят вернуться в свое естественное исходное состояние. Просто, ну, нормально. Ну, как бы люди в результате ненормального существования разъехались и становятся как бы вот большие. И это неправильно с точки зрения здоровья. Неправильно. Мы бы не выжили. Как ты в природе выживешь? Это как бы, ну, просто не выжить. Ну, бежит какая-нибудь пантера, и что ты будешь делать? Ну что ты, вот тебе на дерево не залезть. Многим даже камень не наклониться, не взять как бы там. Как ты будешь защищаться от пантеры? Многие только ландыши могут продавать. Вот тут ландыши. Понимаешь, да? Где та женщина, которая принесла ландыш? Или кто-то купил? Как она выглядела? Ну, это... Посмотри, посмотри. Ты нужна миру. Не нравится здесь, поезжай в Америку. Там ты нужна точно. 100%.
Я русских люблю больше.
А?
Русских больше люблю. Сначала русским
помогу. Давай, конечно. Сделай женщинам фигурки. Верни. Верни их к естественности. Все хотят
Хорошо.
Этого. Я поправлюсь, исправлю свою ошибку. Все мужчины хотят этого. Все мужчины хотят, чтобы женщины стали собой. Может быть, здесь есть какой-нибудь фитнес-гуру для мужчин тоже. Говорите, я озвучу. Вот. потому что все мужчины тоже хотят стать обратно мужчинами из вот из футбольных игроков, диванных футболистов, диванных боксеров, хотят опять стать просто мужчинами.
Женщины точно хотят.
Потому что, когда мы смотрели бокс, это было прикольно. Ты смотришь, сидишь в баре бокс, и там такие боксеры сидят, у них груша здесь такая спереди. И они сидят вот так вот, смотрят, и говорят, ну что ты, двигайся, не двигайся. Работай, работай, что ты. И у самого Майка так... Тоже, может быть, кто-то там поможет ребятам обратно вернуться в форму. Я тоже запишусь, тоже буду ходить. Мне тоже пора стать нормальным. Вот. А чего вы как бы эту тему-то упускаете? Кто в этом одарен? Кто в этом чувствует? Кому нравится? Кто? Чего же нет-то? Все призадумались. Все уже ждут, как... Сейчас тебя разорвут просто на части, когда ты выйдешь. Проработай меня. Сделай мне пресс. За 3 дня. А многие хотят ведь быстро, да? И без напряжения так особо, ничего не такое.
Ну, на самом деле можно быстро, если питанием заняться, а не только ходить в качалку, токсины вывести.
А можно не ходить в качалку и заняться побольше питанием?
Чистым питанием.
Чистым, но побольше.
Фруктов можно много есть.
А?
А сырое можно кушать достаточно много и все равно
бушку. Да, 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 я знаю, да. Можно. А? Пора, да, я пошел работать, тренироваться пошел.